Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Это уже второй выпуск второго сезона наших историй за столом. Что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории? Истории в наших тарелках. В прошлый раз мы говорили про круассан. Явление поистине всемирное, уходящее своими корнями в бурные времена становления Европы. Когда континент, вообще Старый Свет, как-то делился между главными мировыми державами, рисовал сам на себе границы. Ну, эти границы мы в большинстве случаев и теперь видим, а круассан до сих пор едим на завтрак. Но все-таки это было что-то очень современное, какое-то модерновое, даже модное, хипстерское такое. А вот теперь я думаю, что для контраста надо бы совсем в седую древность окунуться. Тем более, что у нас появился повод исправить одну очень большую несправедливость и вспомнить об одной штуке, потрясающе красивой, полной какого-то особенного смысла, напоенной легендами, на которых сформировалась вообще человеческая цивилизация целиком. А у нас... Ну, в смысле, вот у нас в России. Они почти и не помнят. Не думают, не знают. Непорядок. Мы это исправим. Сегодня про фигу. Фига – это инжир. В старину по-русски назывался винная ягода. Бог знает почему. Никакого вина... Из него никогда не гнали. Она же смоква. Растет смоква, понятное дело, на смоковнице. Наверное, я еще раз 50 ошибусь в ударении, называя это замечательное дерево, потому что как только его у нас не зовут, и смоковницей, и смоквенным деревом, ну и фиговым деревом, конечно, тоже. Так что заранее извините. Кто бывал на юге Европы, в Греции, на Кипре, в Испании, в Южной Италии, ну и в Турции тоже, отлично помнит, что там инжир растет просто как сорняк. При дороге, вдоль забора, такие кусты сами собой заводятся, потом со временем превращаются в небольшие деревья, а если проживут несколько лет, то отрастают прямо здоровенными. Но... Собственно, вот этих винных ягод на них чаще всего не видно. Дикий инжир чаще всего бесплоден. Или почти бесплоден. Даже и непонятно в первый момент, как же это дерево размножается. На самом деле за этим кроется одна очень увлекательная тайна такой ботанической природы. Некоторые очень специальные особенности смоковницы. Мы немножко попозже об этом поговорим. Вообще... Инжир не самый распространенный в мире фрукт. На Земле производят каждый год 90 миллионов тонн яблок. Больше половины, кстати, в Китае. 78 миллионов тонн винограда. Ну, в основном для вина, конечно, но примерно треть от этого для еды, десертный виноград. 60 миллионов тонн апельсинов. Это вот главные фрукты. На этом фоне 1 миллион тонн фиг. Это, в общем, фигня. Большую часть этого мирового урожая люди съедают в сушеном виде. Тут у инжира третье место. Из всех сушеных фруктов больше всего, конечно, съедают изюма. Это около 1,5 миллиона тонн. Сушеного инжира в 10 раз меньше, примерно 150 тысяч тонн. И это третье место. Там еще на втором месте немножко больше, чем у инжира, абрикосы, курага, вот это всякое такое. Сезон свежих фиг в разгаре как раз сейчас, вот когда я записываю этот подкаст, в конце августа, в начале сентября, а в Средиземноморье он будет продолжаться аж до ноября. Но на наших прилавках теперь появляются фиги из Южной Америки, чуть не из Австралии. Так что их найти и попробовать можно круглый год, конечно. Это будут уже такие особо лёжкие транспортабельные сорта. По качеству, может быть, не самые лучшие, не самые вкусные. Но все-таки можно составить себе некоторое представление. Вообще, фига – странный фрукт. Она как бы такая не очень сочная, иногда даже кажется немножко суховатой. Это там не апельсин, не ананас, не груша, так что сок не течет по щекам, по локтям и по всему телу. Но зато мякоть у инжира необыкновенно ароматная, душистая и с очень тонким, запоминающимся вкусом. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Иногда немножко напоминает клубнику, иногда какие-то лесные ягоды. Ну, в общем, это что-то совсем особенное, надо пробовать. Плюс еще там огромное количество крошечных семечек внутри. Они чуть-чуть похрустывают на зубах. Кому-то это нравится. Кажется, что это придает еще больше какой-то такой неожиданной экзотической пикантности. Кого-то, наоборот, раздражает. Из-за вот этой вот умеренной сочности, но из-за сильного вкуса, инжир традиционно добавляют в салаты, особенно с сыром, или используют как такой свежий гарнир к жареному мясу, особенно хорошо к печенке он идет. Ну и, конечно, инжир необыкновенно хорош переработанным. Прежде всего, вот сушеный. Это мы уже упоминали. Он бывает очень жестким, но с таким сильным, насыщенным, пряным вкусом. Такой инжир бывает даже хорошо подержать в кипятке несколько минут. Бывает очень нежный. Такой, как будто какой-то цукат или финик. Что-то такое. Великолепное варенье из него получается. Есть специальные мелкие и плотные сорта, которые варят целиком. Причем это спелые фрукты. У недозрелого инжира внутри такой молочно-белый сок. Очень едкий, очень вяжущий. Так что это использовать в пищу невозможно. Часто варят и что-то вроде повидла, протирают фрукты, и получается тоже очень вкусно, неожиданно такой зеленоватый тон это дает. В тех странах, где ценят сыр, вот во Франции, в Италии, в Испании, в Голландии, в Англии тоже, с удовольствием делают так называемый фиговый сыр, fromage de figue по-французски. Это такой очень плотный, упругий мармелад, который поразительно интересно контрастирует с острыми, пахучими сырами, их оттеняет, их дополняет. Когда-нибудь обязательно надо попробовать. А вот в северной, наоборот, Италии, в районе Кремоны, Бергамо, Мантуи, готовят знаменитую фиговую горчицу. Она называется «Мостарда ди Фичи». Это тоже что-то вроде варенья из инжира, но с горчичным семенем и со специями. Это фантастическая приправа ко всякому копченому мясу, ветчине и так далее. Одновременно острая и в то же время сладкая, неповторимая, совершенно ни на что больше не похожая вещь. В Южной Европе с давних пор было популярно фиговое вино. На самом деле это не вино, а настойка. Обычно берут красное или розовое вино, добавляют еще немножко какой-нибудь водки, спирта фруктового, чего-нибудь такого, и настаивают на плодах и на листьях смоковницы. Листья, кстати, обладают практически таким же запахом, что и фрукты, так что в настойках очень хорошо себя ведут. Ну, наконец, пироги. Хорошая, вот с традициями, с правильными бабушками, итальянская или французская семья хранит десятки рецептов пирогов, всяких тортов, кексов с фигами. Иногда фрукты просто режут кусочками, добавляют в тесто. Получаются очень ароматные фиговые кексы и бисквиты. Иногда раскладывают по песочному или слоеному такому коржу, дну. Заливают сверху соусом со сливками или с яйцами. Получается такой открытый пай. А отдельным успехом пользуются еще перевернутые пироги. Это когда фиги сначала испекают в сладкой карамели, потом сверху укладывают некоторое особенное тесто, в нем обычно сметана или еще какой-то жир в большом количестве, и так пекут, а готовый пирог переворачивают фруктовым слоем вверх, Получается что-то вроде знаменитого яблочного тарт-татен. Помните, что это? В общем, я могу очень долго говорить о, собственно, гастрономических достоинствах этого чуда, но сегодня все-таки тот случай, когда меня больше интересует сама историческая часть вопроса. И даже история развития этого образа в человеческой цивилизации с древних времен до наших дней. Фига – это такой вот мешочек, странноватый, с концентрированным вкусом и ароматом внутри, это действительно уникальное духовное явление, философское, мировоззренческое, какое хотите. Мы давно привыкли, и нам эта идея кажется совершенно естественной, что развитие современной цивилизации, ну вот той, которая вокруг Средиземного моря, его называют еще Mare Nostrum, наше море, оно наше с точки зрения, в общем, всего современного человечества. Так вот, развитие Европы прошло под знаком двух потрясающих, прирученных человеком растений. Под знаком двух культур – оливы и винограда. Оливы и оливковое масло – это Греция, а виноград и вино – это Рим. На самом деле их было три – олива, виноград и фига. То есть вот эта самая смоковница. Про этот последний элемент в этой триаде мы почему-то все время забываем. С ботанической точки зрения это растение называется фикус карика. И это не одно из старейших одомашненных фруктовых деревьев. Это самое старое растение, прирученное человеком. Самое. Относительно недавно группа израильских и американских археологов и палеоботаников во главе с очень известным специалистом, которого зовут Мордехай Кислев, вот эта группа обнаружила остатки 6 экземпляров фиговых деревьев. Они, как это называется, партенокарпические. Потом поговорим с вами, что это в точности означает. Но пока скажу, что это такие деревья, которые сами себя опыляют. Точнее, даже не опыляют, а сами себе обеспечивают рост и созревание плодов. Они сами размножаться, тем не менее, не могут. Они не могли развиться в одном месте естественным путем в большом количестве, а их нашли штук 6 или 8 рядом. Это значит, что они там были посажены человеком, искусственно. Вот эта группа самоопыляющихся фиг была посажена 11 400 лет назад. То есть примерно вдвое раньше, чем положено было думать. Предыдущая версия была, что фиги были приручены человеком 6,5 тысяч лет назад. Нет, почти 12 тысяч лет назад. История смоковницы – это история дерева, которое кормило человека и его животных, между прочим, тоже традиционно фиги использовали на корм. Например, домашние птицы, об этом тоже чуть позже поговорим подробнее. Кормило человека и всяких вот этих человеческих спутников очень щедро и не требовало при этом больших усилий. Кстати, как и олива, как и виноград. Они почти не требуют полива. Они как-то сами себе добывают воду. Они сами борются с вредителями. Это современные, тонкие, деликатные, капризные сорта. Надо обязательно как-то оберегать, удобрять, обрезать. В общем, они стали требовать гораздо больше человеческого присмотра. А те самые первые жили сами по себе и были почти дикими, но возле человека. Смоковница – это прямо символ воли к выживанию, такой природной силы. Она цепляется за самую маленькую какую-нибудь трещину в каменистой твердой земле. Она сама себе добывает воду, которая необходима для развития. Название смоковницы на разных языках – это одни из самых старых слов в нескольких языках. У египтян – теб, у персов – мгис, у римлян это называлось капрификус, у арабов – этин. Ботанический род фикус, вот латинское это название, скорее всего, происходит от греческого слова сике. Это слово финикийского происхождения. И к этому роду относятся еще, например, тутовые деревья. Вот те самые, на которых растет шелковица. И тутовый шелкопряд тоже, вот его разводят на этих листьях. И обычные фикусы, которые растут у нас дома в горшках, они тоже, в общем, близкие родственники. Общее название этой смоковницы со съедобными фруктами – вот этот фикус карика. Карика – это, видимо, в честь региона Кария. Это часть современной Турции, вот в Малой Азии, один из древнейших районов развития там цивилизации. И похоже, что первым народом с такой описанной, понятной историей, которые увлеклись этим фруктом, был, видимо, народ финикийцев. Это они его сделали известным по всему Средиземному морю. Они были, как известно, очень активными путешественниками. И карфагеняне, потом греки, расширили эту культуру, а римляне распространили по всей своей империи, по всему Средиземноморскому бассейну, далеко на запад, в нынешнюю Францию, Испанию, туда, где теперь Марокко и так далее. Гораздо позже, только примерно в 7 веке нашей эры, культура смоковницы пошла распространяться, наоборот, на восток. В Персию, в Индию и дальше до самого Китая, где существует и до сих пор. И сегодня инжир культивируют и в Китае, и в Индии, и в Эфиопии, в Саудовской Аравии, в Австралии, в Калифорнии. Везде он акклиматизирован, везде достаточно широко распространен. Гораций, древнеримский поэт золотого века римской литературы, он жил во времена императора Октавиана Августа, это первый век нашей эры. Гораций писал, что смоковница дала название печени. Вот на латыни «фикатум», по-итальянски до сих пор «фегато» – печенка. Это потому, что римляне привыкли кормить инжиром гусей. И в результате этого печенка их очень распухала, и образовывалось то, что вот теперь известно как один из самых главных деликатесов мировой кухни – фуагра. Такая вот очень жирная гусиная или утиная печенка, из которой делают всякие деликатесные паштеты или которую жарят саму по себе. Это очень дорогой продукт, очень такой роскошный, элитарный. А начался вот с этого. С того, что вот тех самых гусей, которые, помните, гуси спасли Рим. Вот этих самых римских гусей кормили фигами и выкармливали вот до такой степени. Во Франции настоящий успех к этому фрукту пришел во времена Людовика XIV, вот этого самого короля солнца, который был Луи Дьюдоне, да, богоданный французский король, он же Руа Солей. У него был очень близкий ему такой придворный, агроном, в то же время адвокат и в то же время садовник, человек, который придумал, спроектировал, реализовал знаменитый королевский сад и огород в Версале, недалеко от Парижа. Его звали Жан-Батист де ла Кентини. Он жил, соответственно, вот при этом Людовике XIV, то есть в середине XVII века. И он был большой энтузиаст смоковницы, потому что государь очень любил эти фрукты. И ла Кентини тогда сделал специальную плантацию в королевском саду в Версале, протянул такие шпалеры вдоль стен дворца на солнечной стороне, потому что смоковница очень любит жаркое солнце. Фрукты, которые там собирали, были слишком хрупкими, чтобы куда-то далеко их транспортировать. И инжир производили прямо там, в Версале. А потом сделали еще отдельный сад с другой стороны Парижа, в местечке под названием Аржантей. Там было больше 50 гектаров фиговых деревьев. И до сих пор один из самых распространенных сортов, которые разводят в Европе, называется Rouge d'Argenteuil, красный Аржантей. И это вот как раз тот самый королевский инжир, сохранившийся почти без изменений с 17 века. Но все это, в общем, недавние дела. Это случилось, если измерять время истории смоковницы, буквально вчера. А самое интересное было в эпоху гораздо более древнюю.
Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды. Большое спасибо.
Вот смотрите, начало всех начал, да? Книга Бытия, первая книга Библии, она же первая книга Пятикнижия. Та самая, которая начинается фразой «В начале было слово». Глава третья в книге Бытия начинается грандиозной, по-своему страшной, по-своему величественной сценой грехопадения первых людей, Адама и Евы. Вот что там написано. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте. Их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание».
Я хочу спросить вас, а где здесь яблоня? Все же отлично знают, что запретный плод был яблоком, правда? Но его тут нет. А смоковные листья, из которых они сшили опоясание, ну, то есть такую какую-то набедренную повязку, юбочку, что-то вроде того, вот они, пожалуйста, присутствуют в тексте. Яблоня только в христианской традиции, в западной христианской традиции, и построено это на том, что похожи были два латинских слова. Слово «peccatum» – грех, и слово «pomum» – яблоко. Ну, на самом деле не яблоко, а вообще плод, фрукт. Поэтому древо познания назначили яблоней. Еще тут важна, конечно, традиция, которая пришла еще из греческой мифологии. Там был очень мощный, известный эпос о яблоке раздора, такая легенда про золотое яблоко, из-за которого поссорились три богини – Гера, Афина и Афродита. Их взялся рассудить прекрасный юноша Парис. Ну, и все это кончилось плохо, как известно. Это кончилось похищением Елены, жены троянского царя Менелая, и в конце концов из-за этого началась Троянская война. Вот яблоко в качестве запретного плода библейское – это отголоски этой античной легенды, как считают библеисты, как считают теологи и как считают историки европейской мифологии. А вот в еврейской традиции ничего этого нет, и там все ясно. Древо познания добра и зла – это смоковница, а запретный плод с нее – фига, инжир. Между прочим, иногда это прорывается и к христианам. Вот, например, в знаменитой Сикстинской капелле Микеланджело. Одна из самых известных фресок на своде как раз изображает вот эту сцену грехопадения. Там есть древо познания, и оно никакое не яблоня, оно отчетливо смоковница. Прямо вот по листьям и ветвям легко узнается. Но так или иначе, смоковница – это первое дерево, которое членораздельно с названием конкретно упомянуто в Библии. И поэтому оно представляет собой, собственно, дерево жизни. Так это теологи трактуют. А после того, как листья были использованы для того, чтобы ими прикрыть стыд, смоковница навсегда стала связана с с эротикой, с темой продолжения рода, с мотивами любви, греха, а значит, рождение человека, а значит, плодородие. Это все вещи очень связанные. Вообще, смоковница и ее плоды упоминаются в Библии больше 50 раз в разных контекстах. Но есть две библейские истории, которые очень важны для вообще всей христианской культуры и стали поводом для нескончаемых попыток богословов на протяжении уже 2000 лет, пока существует христианство, их истолковать, ну и, соответственно, попыток художников во все времена их нарисовать, поэтов всех времен пересказать и как-то прочувствовать. Одна история – это чудо Христово со смоковницей. Вот, например, в Русской Православной Церкви понедельник Страстной недели называют понедельником смоковницы в память именно вот об этом чуде, с которого Иисус начал этот день и начал последнюю свою неделю. Вот в Евангелии от Матфея это звучит так. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал», ну, в смысле, проголодался, «и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек! И смоковница тотчас засохла». Такая же история, но немножко более подробно описанная, есть еще в Евангелии от Марка. Есть некоторые различия между этими двумя историями. У Матфея, например, смоковница растет прямо при дороге, у Марка она где-то вдалеке виднеется, у Матфея она засыхает по приказу Иисуса мгновенно, на глазах у его учеников, у Марка это обнаруживается только потом, на следующий день. Еще все это потрясающе описано в знаменитом стихотворении Пастернака из цикла стихотворения Юрия Живаго, которым кончается его Нобелевский роман. Называется стихотворение просто «Чудо». Вот там есть такие строки. «Смоковница высилась невдалеке, совсем без плодов, только ветки да листья. И он ей сказал: для какой ты корысти? Какая мне радость в твоем столбнике? Я жажду и алчу, а ты пустоцвет. И встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недоровита! Останься такой до скончания лет. По дереву дрожь, осуждение прошла, как молнии искра по громоотводу. Смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы у листьев, ветвей и корней и ствола. Успели б вмешаться законы природы, но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно врасплох». У евангелиста Марка в этой истории есть одна очень важная деталь, которой нет у Матфея. Этот инцидент произошел, так сказать, не в сезон. То есть это было такое время, когда смоквы в принципе еще не зреют и их вообще еще не собирают. Возникает вопрос, а что Иисус прицепился к этой смоковнице? Что ему от нее было надо? Что его разозлило, когда она ни в чем не виновата? Ну, не сезон, значит, не сезон. Ну, еще не сейчас, надо потерпеть. Вообще, это очень сложный богословский сюжет, потому что это очень редкий для Евангелий момент, когда Иисус, вроде бы милосердный, спаситель, любящий человека, пожертвовавший собой для него, проявляет гнев и жестокость. И вроде как Иисус не должен никого карать, особенно вот так, несправедливо. Но смысл этого места объясняется у евангелиста Марка. «Иисус, отвечая, говорит им», ну, ученикам своим говорит, «имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет: горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что он скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». То есть Иисус решил поучить своих учеников твердости веры, поучить их умению надеяться на лучшее даже в самых сложных обстоятельствах. И для этого выбрал все-таки не живого человека, которого тоже мог бы испепелить или что-нибудь ужасное с ним сделать, а выбрал все-таки дерево.
Ну, живое существо, но все-таки не до такой степени живое.
Есть еще вторая история, тоже очень важная. Она произошла в истории Иисуса немножко раньше и называется «Притча о бесплодной смоковнице». Вот она в Евангелии от Луки пересказана так. «И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее. И на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее».
Удивительный текст, да? Какой-то такой очень бытовой, понятный, какие-то записки сельского садовода. Вот сейчас окопаю, обложу навозом. Как-то непривычно это видеть в библейском повествовании. Но, тем не менее, это важнейшая притча о терпении, о житейской мудрости, о надежде, в конечном итоге опять о вере, о ее крепости. Между прочим, немножко позже, когда мы будем говорить о некоторых особенностях смоковницы как растения, когда мы погрузимся во всякую ботанику, станет понятно, что тут есть указание на одно очень важное практическое обстоятельство. Совершенно не богословское и не философское, а прям-таки агрономическое. В Библии еще есть множество историй, где смоковницы и ее плоды играют прям-таки главную роль. В книге пророка Иеремии, это задолго до всех Евангелий, это еще Ветхий Завет, есть эпизод, когда перед храмом Господним поставлены были две корзины. Написано так. «Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть». Ну, перезрелыми, в смысле. И вот на примере этих двух корзин Господь Бог Израилев объясняет пророку Иеремии разницу между двумя частями народа. Той частью народа, которую он одобряет и собирается как-то облагодетельствовать, и той части народа, которая готова дальше прозябать в рабстве в земле египетской, и Господь, значит, намеревается ее жестоко покарать. Ну вот, чтобы закончить все эти богословские студии, то у нас совсем получается какая-то лекция на тему «Образ фиги в христианском священном писании», я скажу только последнее и, может быть, самое важное. Когда дело доходит до описания земли обетованной, то есть самый прекрасный, самый счастливый, щедрый, ласковый, плодородный земли, куда Бог намерен привести свой избранный народ. Описывается эта земля так. Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед. Вот так себе в древности люди представляли рай. Так они себе представляли счастье. И смоковница была обязательной деталью этого счастья. Она там обязательно должна была присутствовать. В исламе, кстати, тоже есть смоковница. Есть 95-я сура Корана, она называется «Аттин», то есть, собственно, о смоковнице. Там есть клятва смоковницы и оливой. Ну и дальше, чем глубже мы погружаемся, тем ярче вот этот образ в греческой мифологии. Улисс в «Одиссее» Гомера, это песня 12-я, цепляется за фиговое дерево, чтобы не быть втянутым в море Харибдой. Помните, Сциллу и Харибду. Две скалы или там два чудовища, которые охраняли вход в Мессинский пролив. И когда Одиссею потребовалось туда проникнуть, вот растущее на берегу фиговое дерево его спасло. Инжир у греков считался даром богини плодородия Деметры. И греки считали его выращивание своим национальным секретом. И даже есть античные источники, из которых вроде бы следует, что запрещен был экспорт инжира, торговля с другими народами из Эллады. Ну, скорее всего, это объясняется просто тем, что экспортировать его было технически невозможно,
фиги эти слишком хрупкие и дороги не переносят. Конечно, существовало очень много разных форм лекарственного применения инжира. Он использовался для всяких компрессов, при лечении травм, в том числе спортивных травм. Вообще его чрезвычайно активно рекомендовали атлетам для восстановления сил. Философ Платон, греческий, был страстным любителем инжира, и над ним даже смеялись по этому поводу. И у него было прозвище, которым его дразнили. Он назывался Филосукос, то есть любитель фиг. У египтян, конечно, тоже все было с этим серьезно. Есть сохранившаяся запись, повествующая о том, как путешествовал фараон Рамсес, могущественный фараон из одной из самых славных египетских династий. Вот для путешествия его со всей свитой было заготовлено 300 связок инжира, что написано иероглифами, на одной стенке. То есть инжир был фруктом для массового употребления. И последняя египетская царица Клеопатра, говорят, была большой любительницей фиг и умерла от укуса в грудь змеи, которая пряталась в корзинке с инжиром. Клеопатра попросила слуг, чтобы ей принесли этого инжира, и вот они вместе с ним принесли ей и змею. Рим. В Риме с инжиром связано огромное количество всяких исторических анекдотов. Ну, самый знаменитый, наверное, это анекдот о Катоне Старшем. Том самом Катоне, который прославился фразой «Карфаген должен быть разрушен». Его звали Марк Порций Катон. Он жил в III-II веке до нашей эры. Это был такой политик и писатель. И такой страстный борец против общественных пороков и роскоши, суровый такой был дядечка, сенатор, потом консул, потом цензор, то есть такой государственный надсмотрщик за общественными нравами и финансовый контролер. И вот однажды он выступал в сенате и вытащил из кармана фигу, то есть инжирину, и спросил, когда этот фрукт был сорван с дерева. Сенаторы стали обсуждать, когда сошлись на том, что, ну, поскольку он свежий, видимо, как-то недавно был сорван. А что? И Катон говорит, 3 дня назад его сорвали. Вот как близко враг находится у наших ворот. А штука в том, что главным регионом выращивания инжира тогда был как раз Карфаген. Северная Африка, территория современного Туниса, и отчасти Ливии. Вот на что Катон намекал. Вот в этом самом втором веке до нашей эры, когда жил Катон старший, насчитывали 5 разных видов инжира, который уже был в культуре. И примерно тогда изобрели операцию прививки и размножение инжира черенками, так что все это стало довольно быстро развиваться, и сортов становилось все больше и больше. Следующий, кто много писал об инжире, был Плиний Старший, такой древнеримский писатель и автор естественной истории, самого крупного энциклопедического труда античности. И вот Плиний в первом веке нашей эры уже насчитал 29 разных инжиров, которые росли на берегах Средиземного моря. И огромное количество фиг уже тогда употреблялось по всей Римской империи в сушеном виде, их активно возили и использовали и в военных походах в качестве важной части припасов для армии. И вот Катон вышепоименованный и Плиний тоже вышепоименованный. Оба писали в своих трудах, как с этим важным припасом обращаться, как его хранить, как его уберегать от плесени. Вот не ленились же, это была серьезная политическая материя. Но, конечно, самое главное, что в Риме с этим связано, это история про руминальскую смоковницу. Это дикое фиговое дерево, которое имело колоссальное религиозное символическое значение в Древнем Риме. Она росла, эта фига, возле пещеры под названием Луперкал, у подножия Палатинского холма, той самой пещеры, в которой, по преданию, воспитывались Ромул и Рем. Там, где их выкармливала капиталистская волчица, там, где была заложена основа Рима. И вот на этом самом месте потом образовался Римский форум, и в центре его росла эта самая легендарная смоковница. И считалось, что от ее здоровья зависит здоровье всего римского государства. И когда этот фикус однажды поник, это римляне воспринимали как очень плохое предзнаменование. А когда он высох и умер, этот символ дерева, в 58 году нашей эры, считалось вообще катастрофой, и на этом месте были высажены его уцелевшие побеги, как бы дерево возобновилось вновь, и считалось, что только благодаря этому Римская империя может продолжиться. Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. Ну вот, это была, собственно, история. А теперь нам предстоит погрузиться в некоторые ботанические дебри. Не пугайтесь, это ненадолго. Но зато, по-моему, очень интересно. Потому что смоковница в этом смысле совершенно уникальное существо. И фрукт, который на ней родится, удивительная штука. Дело в том, что это не фрукт. А это такая особенная структура, которая называется саплодие. Вообще, оно нам встречалось в жизни, это саплодие, не раз. Ну, например, клубника, малина – это вот тоже саплодие, да? Вроде ягода, но она состоит из маленьких таких штучек, и внутри каждой такой штучки есть семечко. Вот если взять инжирину и разрезать ее вдоль, то становится немножко понятно, как она устроена. Там такие как бы волокна розовые. Снаружи все это окружено плотной, мясистой, толстой оболочкой, и вот какие-то еще там семечки, которые, собственно, хрустят на зубах. Дело в том, что инжир – это вывернутая наизнанку цветами внутрь система с тысячами крошечных цветков. Совершенно отделенная от окружающего мира, есть только одна малюсенькая дырочка вот в тупом конце инжира, напротив того места, где крепится ножка. Через эту дырку внутрь заползает паразит. И вся жизнь смоковницы, вся жизнь этого дерева связана с крошечным насекомым, с малюсенькой такой осой, которую называют бластофаг. И в симбиозе между этим деревом и этой осой происходит все самое интересное, потому что только эта оса способна дать этому дереву возможность размножаться, дать этим плодам возможность созревать, а внутри плодов появляться оплодотворенным семенам, которые потом дадут жизнь новым деревьям. А зато дерево этому насекомому дает все. Пищу, кров, защиту, вся жизнь этих ос происходит внутри этих самых саплодий, соцветий. Так вот, ранней весной, еще до листьев, на свежих веточках смоковницы появляются маленькие, как будто бы, плоды. На самом деле это вот такие вот закрытые внутрь себя мешочки с недоразвитыми цветами. Деревья смоковницы бывают двух типов – мужские и женские. На самом деле это, строго говоря, не совсем так, потому что на каждом дереве есть и то, и другое, как бы и мужские органы размножения, и женские, то есть это такие деревья-гермафродиты. Но функционально мы можем сказать, вот это женское, а вот это мужское дерево. В зависимости от того, какие цветы на нем недоразвитые, а какие развитые нормально. В этих самых первичных маленьких фигочках, которые родятся весной на ветках, есть два типа цветков. Есть нормально развитые мужские цветки, в них есть тычинки. На тычинках есть пыльца. Да-да, мы вот с вами погрузились, наконец, в мир пестиковых тычинок. Это вот ровно как в том анекдоте. Так вот, там есть тычинки, на тычинках есть пыльца. И есть недоразвитые, очень короткие, крошечные женские цветочки. Они всего 0,5 миллиметра высотой. Оса, ластофаг, заползает внутрь. Пока заползает и возится там внутри, измазывается в пыльце на мужских цветках. Но главное, пролезает внутрь и откладывает яйца в этих крошечных женских цветках. Именно от того, что они крошечные, коротенькие, осе это удается. Там из этих яиц выводятся личинки. Личинки развиваются, съедают этот женский цветок. И никаких семян там не образуется. И фрукт этот, а точнее вот это соплодие, не развивается и не зреет, и никакого урожая не образуется, и есть там нечего. Но зато спустя какое-то время выросшие из этих личинок ластофаги вылезают наружу, опять обмазываясь по дороге пыльцой с мужских цветков, и летят на другие деревья, где за это время, прошло ведь какое-то время уже, да, выросло следующее поколение вот этих маленьких соцветий, вот этих маленьких фигочек, но они уже другие. В них, вот у этого второго поколения, наоборот, мужские цветки недоразвиты, никакой пыльцы в них нет, а женские развиты нормально. Они уже 1,5 миллиметра в высоту, там есть чего оплодотворять, там есть пестик, на пестике есть яйцеклетки, которые дадут жизнь оплодотворенным семенам. Но из-за того, что они длинные, ластофаги там отложить яйца не могут. Они только возятся там и переносят эту самую пыльцу, которую они в прошлый раз, вылетая из прошлых маленьких фиг первого поколения, набрали себе на спину. Вот тут они ее оставляют. Происходит оплодотворение, развиваются нормальные семена, инжир зреет, образуется урожай, и это уже можно есть. Вот такая сложная система, вот такой сложный цикл из двух поколений маленьких вот этих инжирин, только второе из которых вырастает, а первое служит инкубатором для этих самых ос пластофагов и потом отваливается и так никогда и не созревает. Все это раскладывается в течение года в зависимости от климата в очень жарких странах. За год успевает пройти даже два таких цикла. Это означает, что созревает два съедобных урожая. А в менее жарких, ну вот, например, в Греции, на Кипре, в Турции, только один. То есть первое поколение этих маленьких фиг, несъедобное, несозревающее, оно только для ос, а второе уже для людей. Там образуется урожай, образуется он обычно в конце лета, в августе, сентябре. Вот этот механизм называется капрификация. И похоже, что еще финикийцы его каким-то образом разгадали, а особенно подробно его изучили египтяне. И они сообразили, что можно как-то это стимулировать, если специально собирать женские растения, на которых большой урожай именно женских фиг, вот этого вот второй волны, второго поколения, и развешивать среди них ветки с мужских растений. Тогда этот обмен осами, вот все вот эти вот перелеты туда-сюда, произойдут активнее и эффективнее. И выяснилась еще одна деталь, что бывают такие растения среди смоковниц редкие, их называют партенокарпические, то есть как бы двуполые сразу. На них вырастают такие фиги, которые оплодотворяют себя сами, без отдельно участия мужских, отдельно женских растений. Таких деревьев не может быть в одном месте много. Их только человек может вместе собрать. И вот, собственно, это и есть главное доказательство того, что 11,5 тысяч лет тому назад человек уже научился возделывать, приручать смоковницу тогда вот в такой форме, собирая вместе редкие партенокарпические экземпляры. Теперь, между прочим, становится понятно, что произошло в библейском сюжете с бесплодной смоковницей. Она не была партенокарпическая, она была мужская, она вообще не способна была плодоносить. И странно было ждать от нее плодов, но зато без нее не давали бы плодов другие деревья, расположенные в округе. Где бы иначе осы и бластофаги, о которых нет ни слова в Библии, выводили своих личинок? Откуда бы они брали пыльцу для оплодотворения других деревьев? Вот, пусть все феминистки мира, которые убеждают нас, что от мужиков все зло и проще было бы вообще обойтись без них, вот пусть они помнят эту библейскую историю и заучивают ее наизусть. Так что вот, греческую цивилизацию символизирует оливковое дерево, римскую цивилизацию – виноградная лоза, а еще обе они символизируются смоковницей. Но есть еще третья цивилизация, о которой мы часто забываем, о которой мы вообще говорим довольно редко. Это цивилизация африканская. И среди тех самых первых 5 сортов, которые были известны римским агрономам еще 2 века до нашей эры, был фикус африкана. И он был известен как самый лучший, самый плодовитый, самый вкусный сорт из всех фиг, существующих на свете. Есть такой французский историк и археолог начала 20 века, крупнейший специалист по истории Древней Африки, Стефан Гсел. И вот он доказывал, что, видимо, финикийцы, которые импортировали лучшие свои сорта в Африку, обучили тамошних жителей разводить фигу, ввели культуру капрификации, и именно там стали развиваться все новые и новые, все более современные и все более совершенные сорта этого растения. Смоковница занимает и сегодня 2 место по количеству всех сельскохозяйственных площадей, где растут сады в Африке, после оливкового дерева. И точно остается самым популярным фруктовым деревом в регионе. Сушеный инжир в Северной Африке, в Марокко, в Алжире, в Ливии, в Тунисе, в Египте называется араула. Это один из самых значительных пищевых продуктов, ну, буквально сравнимый по своему значению со всякими злаками и с оливками. И сушеный инжир является основным продуктом питания до сих пор для пастухов, для сельскохозяйственных рабочих, вообще для всех, кто обычно проводит свой день где-то вдалеке от дома. В Рамадан, главный мусульманский праздник, когда люди не могут есть до захода солнца, когда они держат строгий пост, инжир вместе с финиками – это основное средство для того, чтобы как-то постепенно выходить из режима голодания, и в этот момент он становится незаменимым элементом рациона исламского населения на севере и северо-западе Африки. Он очень важен во всяких ритуалах, во всяких праздниках. Вот, например, что-то вроде Нового года в сельскохозяйственном календаре, в северноафриканском, марокканском, алжирском, называется Энарир. В основном празднуется с помощью инжира. Это самый главный гость на столе. Кстати, интересная очень деталь. В этих местах до сих пор пользуются юлианским календарем, тем самым, который был в России по существу до начала 20 века. И весь сельскохозяйственный цикл, и все сельскохозяйственные события и праздники рассчитываются как бы по старому стилю, вот точно так же, как они рассчитывались в старой дореволюционной России. Из инжира делают очень редкую в исламском мире вещь и очень редкую в мире Северной Исламской Африки – спиртной напиток, который, несмотря на то, что спиртное запрещено исламом, считается допустимым, считается халяльным. Спиртной напиток, который называется махья, это очень традиционная штука, которую испокон веку в этих местах делало еврейское население. Ну, в последний век уже этим занимается, собственно, население исламское. И, тем не менее, удивительным образом это не противоречит законам ислама в этих местах. В этой местности, то есть на севере Африки, на северо-западе Африки, в Марокко в основном, в традиционной культуре, сельской, деревенской, в небольших городах, каждая семья обязана владеть, по крайней мере, одним фиговым деревом. Это символ семьи, это символ дома. Собственно, для этих людей дом – это то место, куда падает тень от этого фигового дерева. Там начинается жизнь. Под этим деревом женщины в этих традиционных семьях закапывают плаценту после рождения нового человека. И под этим же деревом происходят главные ритуалы семьи. А в современном мире иногда это принимает всякие забавные формы. Ну, например, если в семье покупают что-то важное, там, не знаю, коня или автомобиль, или какую-нибудь дорогую мебель, или какую-нибудь особенную одежду, то на ветках этой смоковницы привязывают шерстяную нитку или там шнурок того же цвета, как вот этот приобретенный товар. Для того, чтобы он приносил владельцу настоящую пользу, для того, чтобы его кто-нибудь не сглазил, для того, чтобы он служил долго и хорошо. Африка необыкновенно интересна. А вот эта Северная Африка, место, где сталкиваются разные цивилизации, разные культуры, интересно особенно. И жалко, что мы так редко про это говорим. Там чего только не происходит. Вообще, феномен смоковницы и ее плодов – это иллюстрация к одной простой и очень важной мысли. Жизнь богаче. Она богаче, чем мы думаем. История богаче, искусство богаче, философия разнообразнее. И рядом с нами есть вещи, которые иногда сохраняются тысячелетиями, а мы мимо них проходим равнодушно, мы их не замечаем, мы не думаем о том, насколько это важно для всей нашей цивилизации, для нашей истории, для нашего искусства, для нашего понимания мира, даже если мы с этим встречаемся каждый день. Вы когда увидите эту самую фигу, смокву, инжирину, винную ягоду где-нибудь в дальнем углу прилавка в следующий раз, она там всегда лежит, только вы ее не замечали почему-то, не обращали внимания. Вот подумайте про это. Ну и попробуйте уже, наконец, ее, если до сих пор не доводилось. Это будет одно из самых сильных гастрономических впечатлений вашей жизни. Вот такая история. Вторая история во втором сезоне нашего подкаста. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите «Суть еды» на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна «Суть еды». И этот ваш вклад может быть совсем небольшим, но он будет очень важен и он очень нужен. А без вашей помощи подкаст выходить не сможет. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.